С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Независимые кандидаты в президенты России продолжают сбор подписей в свою поддержку. Хиллари Клинтон выиграла праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир. Ульяновская милиция расследует убийство трех своих сотрудников. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, президентская гонка в России в наступившем году начала набирать скорость. Кандидаты на пост главы российского государства заняты предвыборной активностью. Особенно это касается, разумеется, тех, кто должен для регистрации собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку. Речь идет о лидере Народно-демократического союза Михаиле Касьянове и председателе Демократической партии России Андрее Богданове. О том, как разворачиваются кампании Касьянова и Богданова, рассказывает Данила Гальперович.
Только двое кандидатов должны склонить на свою сторону еще до голосования 2 марта не менее 2 миллионов избирателей каждый. Михаил Касьянов и Андрей Богданов до 16 января должны представить не менее именно такого количества подписей в свою поддержку в Центральную избирательную комиссию России. Лидер Народно-демократического союза объезжает российскую провинцию и старается завоевать симпатии россиян публично. Выступлениями. Вместе с Михаилом Касьяновым в Самару приехал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
20-градусный мороз в Самаре на одной из центральных площадей города кандидат в президенты Михаил Касьянов сегодня встретился со своими сторонниками по Народно-демократическому союзу. В большинстве своем присутствовала молодежь. Всего в митинге, который согласовали с властями, приняло участие более 250 человек. Они резво размахивали флагами с символикой НДС и, припрыгивая, слушали экс-премьера. Если мы победим, а у нас есть все шансы, то в течение 100 дней мы полностью поменяем нынешний тоталитарный режим. Почему на ваши деньги власть покупает немецкие и английские футбольные клубы, говорил в микрофон со специально оборудованной сцены потенциальный кандидат в президенты. Молодежь к этому времени начинала мерзнуть и греться, подстрекивая. Наибольшую активность участники митинга, что неудивительно, проявили, когда Михаил Касьянов говорил об отмене воинского призыва в случае его победы на выборах. Традиционно экс-премьер говорил в своем выступлении о проблемах ЖКХ, пенсиях, бесплатном образовании. 5 милиционеров, которые следили за порядком на площади, не проявляли к выступлению бывшего главы правительства никакого внимания. Через 7 минут после начала своей речи Михаил Касьянов надел меховую шапку-ушанку. «Мне нельзя болеть. До выборов осталось всего полтора месяца». К слову говоря, активисты и по совместительству сборщики подписей уже набрали, как сказал журналистам экс-премьер, 1 миллион 700 тысяч подписей в его поддержку. На вопрос «Радио Свобода», как можно расценить заявление лидера Демократической партии России Андрея Богданова о уже набранных им 2 миллионах подписей, Михаил Касьянов заявил следующее. «Я не знаю, кто это Богданов и что это за партия такая. Нам не интересны подобные кремлевские проекты». Экс-премьер добавил, что в общей сложности его сторонники намерены собрать около 2 миллионов 400 тысяч подписей, и они это сделают в срок, как заключил Касьянов. Пока лидер Народно-демократического союза выступал рядом со сценой, активно подписывались сторонники оппозиционного кандидата. После выступления подписей насчитали около сотни. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Самара.
Уже после ответов на вопросы избирателей и недолгого общения со своими соратниками тет-а-тет, Михаил Касьянов дал интервью «Радио Свободы», в котором рассказал о сложном, но уверенном ходе своей кампании. Как проходит процесс сбора подписей? Как вы оцениваете гладкость его хода?
Сбор подписей идет по объемам, по нашему плану. На вчерашний день это было 1,7 миллиона подписей. У нас нет сомнений в том, что мы исполним ту цель, которую сформулировали для себя, собрать чуть больше, чем требует закон. Неправильный закон требует слишком много, но мы исполним все и даже чуть больше, чем оно требует. То есть 2 миллиона 400 тысяч подписей мы соберем к назначенному законом сроку. И сегодня мы, скажем, в этом графике. Что касается проблем непосредственно в регионах, то они существуют. Главная из проблем – это, конечно, то, что наши сборщики, фактически это активисты нашего Народно-демократического союза, они сталкиваются с такой проблемой. Проблема в том, что граждане России, многие из них не в курсе, что 2 марта будут выборы президента. Главное политическое событие страны, а власть свою обязанность, вытекающую непосредственно прямым образом из закона, не исполняет, не информирует граждан о том, что у нас грядет главное политическое событие выбора президента. президент. Это важная особенность, которая препятствует фактически нашей работе по сбору подписей, поддержку одного из кандидатов, то есть меня. Поэтому наши представители исполняют функции государственных органов. И второе, то, что в силу той атмосферы, которая создана властью в последнее время, особенно за последний год, что у нас есть проблемы прямого давления. Например, в некоторых городах нотариусы, которые нам нужны для заверения, нотариального заверения подписи наших сборщиков, отказываются это делать. Все вместе. Конечно, мы эту проблему решили, но это демонстрирует влияние власти или те угрозы, которые формируются в сознании граждан и таких людей, как нотариусы. В исполнении их прямых законных требований, которые законом предъявляешь, нотариус обязан любому гражданину исполнять его просьбы.
Говорил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Если для бывшего российского премьера сбор подписей – серьезная работа, то для председателя Демократической партии России Андрея Богданова решить эту задачу оказалось проще простого. Во всяком случае, эта партия, получившая на выборах прошлого года в Государственную Думу в абсолютном исчислении меньше 200 тысяч голосов избирателей, заявила, что свои 2 миллиона уже собрала. Правда, посещающие офис этой партии в Москве журналисты говорят, что там почти никого нет, а уж подписи точно никто не собирает. Но руководитель исполкома ДПР Вячеслав Смирнов подходит к процессу сбора подписей как к бизнесу и говорит, что ничего такого особенного в этом нет.
Учитывая, что сейчас все, по-моему, полевые структуры всех партий собирают либо на нас, либо на Касьянова, это было достаточно просто. Когда у тебя есть порядка 15-20 тысяч сборщиков, это несложно. Это получается, что каждый должен собрать порядка 100 подписей. У них не было выбора, цены достаточно низкие, их можно будет увидеть по нашему финансовому отчету. Структуры сформировались еще во время избирательной кампании Госдумы, да? По горячим следам у них не было выбора. Либо люди ищут себе работу, либо они собирают на нас, либо на другого кандидата подписи.
Скажите, а можно ли тогда говорить о том, что существует целый класс людей, которые зарабатывают именно вот на такой кампании, кампании сбора подписей?
Да, это целый слой специальный, я не знаю, как это назвать, социальный слой, он тонкий достаточно, который, как правило, собирает подписи и в том числе и агитирует в качестве старших там по подъездам за разнообразных кандидатов. Причем он достаточно, на мой взгляд, маргинальный. Самое сложное у нас, допустим, было, чтобы сборщики не ходили одновременно с двумя подписными листами. Как показали вот эти вот, этот сбор подписей, избирателям достаточно все равно, за кого подписываться. Очень для многих было удивлением, что на президентских выборах собирают подписи, потому что все считали, что будет всего один либо три кандидата. То есть вот что озвучили по телевизору, то вот и есть.
Стоит заметить, что в разгар президентской кампании сам кандидат от ДПР Андрей Богданов оказался за границей. Его соратники замечают, что руководителю достаточно получать отчеты по телефону. Наблюдатели же вспоминают, что когда Андрей Богданов переманивал к себе сторонников Михаила Касьянова, не дав бывшему премьеру возглавить ДПР, то ему для этой акции предоставили колонный зал Дома Союзов в центре Москвы. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Казани, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Несколько человек ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могли остаться люди. Взрыв произошел минувшей ночью. Один подъезд дома был разрушен, жильцы остальной части дома эвакуированы. В Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что за Саакашвили проголосовали 52,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Левана Гачичеладзе около 25%. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России активиста, запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана, как подчеркивается в обращении к президенту Украины Виктору Ющенко и министру внутренних дел Юрию Луценко. Уголовное преследование Гангана в России, который заочно приговорен к 3 годам лишения свободы, имеет политическую подоплеку. В американском штате Нью-Гэмпшир сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты США от Демократической партии. Ей удалось ненамного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. Президент США Джордж Буш прибыл в Израиль. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую продолжит обзор публикаций в американской печати. Я вновь приветствую в студии своего коллегу-обозревателя Андрея Бабицкого. Андрей, здравствуйте еще раз. Какие публикации в американской прессе сегодня вам показались интересными.
Добрый день, Андрей. Ну, я, собственно говоря, решил обратить внимание на те же темы, которые были в прошлом обзоре. Это судьбы демократии и грузинские выборы. В Лос-Анджелес Таймс сегодня Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, публикует большую статью под названием «Демократия больше не является неизбежностью». Основополагающее для Соединенных Штатов утверждение о том, что народ должен иметь право на самоуправление, подвергнется в 2008 году важному испытанию на прочность, причем не только во время избирательного марафона президентской кампании в нашей стране, но и во многих других точках планеты. В 1989 году, когда пала Берлинская стена, казалось, что общемировые дебаты закончились в пользу свободы. На самом деле вновь возникла опасность раскола мира на соперничающие и враждующие между собой идеологии. На этот раз линия раскола проходит не между коммунизмом и капитализмом, а между демократией и самовластием. В Китае ни возникновение свободного предпринимательства, ни информационная революция не привели к ослаблению контроля коммунистов. Немного севернее в России Владимир Путин превратил зарождавшуюся в его стране в демократию, в свою личную империю. Лидеры обеих стран в основном игнорируют критику извне. В арабских странах демократия резко ударила по тормозам и катится сейчас на нейтральной передаче. Грандиозные планы администрации Буша по демократическим преобразованиям на Ближнем Востоке оказались разорванными в клочья из-за отвратительной политики в Ираке, из-за победы Хамас на выборах в Палестине, из-за популярности Хезболлы и растущего страха перед Ираном. В некоторых странах Латинской Америки укреплению демократии угрожает новое поколение лидеров-диктаторов, которые умело манипулируют толпой благодаря экономическому популизму и в то же время твердо намерены ослабить противостоящие им центры власти и влияния. Политическая дилемма для Соединенных Штатов Америки состоит из двух частей. Во-первых, наша способность успешно продвигать вперед демократию зависит от авторитета и привлекательности нашего собственного примера. Трудно уговаривать других следовать по нашему пути, когда руководители из Белого дома попирают демократические нормы и оправдывают пытки людей. Во-вторых, на всем протяжении 2008 года американские избиратели будут заняты президентскими выборами. Никто не станет обращать особого внимания на успехи демократии в других странах. В результате наш следующий президент может столкнуться с таким миром, в котором самоуправление в ключевых странах окажется вытесненным вертикалью власти. 20 лет спустя, после окончания холодной войны, мы можем стать свидетелями того, как путь в будущее станет указывать не Гавел, Валенса или Мандела, а Путин. Я понимаю, что ни одна система власти, даже демократическая, не может гарантировать мир и процветание. Наши лидеры должны взвесить целый ряд факторов, принимая решение о том, какое правительство поддерживать. Если Америка будет с прохладцей и с неприкрытым лицемерием относиться к защите демократии, мы нанесем непоправимый ущерб нашим долгосрочным интересам. Чем больше трудностей встает на пути у защитников демократии, тем больше они должны настаивать на ее жизнеспособности и действенности, как самый лучшей системы управления, когда-либо изобретенной человечеством.
У вас осталось время еще, чтобы представить другую тему.
Да, ну, собственно, вот выборы в Грузии. Wall Street Journal посвящает этой теме редакционный комментарий. Более важным, нежели личный успех Михаила Саакашвили, выигравшего второй президентский срок на выборах, был тот способ, которым он этого добился. Демократия сделала на субботних выборах триумфальный шаг, заявил конгрессмен-демократ от Флориды Элси Гастингс, возглавляющий группу наблюдателей за выборами от ОБСЕ. Теперь правительство оппозиция в этом стратегически важном кавказском государстве могут сделать следующий шаг, положив конец своим уличным сражениям. Саакашвили вызвал тревогу у своих соотечественников и союзников на Западе, когда в ноябре прошлого года разогнал митинги протеста. Он ввел чрезвычайное положение и закрыл оппозиционные СМИ. Получив сильный удар по своей репутации демократа, Саакашвили постарался исправить положение, назначив досрочные выборы и сняв введенные ограничения. Похоже, что он одержал победу на выборах, выиграв с небольшим перевесом уже первый тур. Но выборы — это только начало. В этом молодом демократическом государстве необходимо восстановить спокойствие. В воскресенье тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг в знак протеста против сфальсифицированных, по их мнению, выборов. Слава богу, на этот раз полиция со своими дубинками не стала вмешиваться. Занявший на выборах второе место Леван Гачичеладзе, который получил 25% голосов, пообещал продолжить митинги оппозиции, если поданный в суд протест по поводу результата голосования будет отклонен. Международная миссия наблюдателей за ходом выборов заявила, что разница между действиями государства и компании Саакашвили была порой стерта. Например, распределители талонов на лекарства и компании коммунальных услуг порой просили своих клиентов голосовать за Саакашвили. Наблюдатели также отметили факты запугивания избирателей из числа государственных служащих, а также ненадлежащее качество проверок во избежание повторного голосования. Однако миссия сделала общий вывод о том, что выборы в целом были честными и справедливыми, что имевшие место недостатки не оказали воздействия на общий результат. В регионе, где большинство лидеров пользуются на выборах почти 100% поддержкой избирателей, совсем в духе Советского Союза, состязательные выборы в Грузии – это немалое достижение.
Спасибо, Андрей. Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в американской печати. В Москве 18 часов и почти 23 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир у демократов победу с небольшим отрывом одержала сенатор Хиллари Клинтон. У республиканцев лидер праймерис Джон Маккейн. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Рекордная активность избирателей. Разные варианты этого заголовка доминировали в последние часы перед подсчетом голосов в отчетах информационных агентств. Подтекст этого известия был очевиден, и он обещал мало хорошего сенатору Хиллари Клинтон, для которой первичные выборы в Нью-Гэмпшире превратились в одну из решающих схваток ее политической жизни. Схватку, исход которой мог навсегда отрезать ей дорогу к исполнению мечты жизни, к избранию президентом. А это казалось реальным делом ей самой и многим американцам еще совсем недавно. Беспрерывный поток избирателей, а очереди за бюллетенями в избирательных пунктах не рассасывались вплоть до их закрытия, выглядел наглядной наградой Бараку Обаме. Он, как считается, воодушевил апатичные массы молодых нью-гэмпширских избирателей своим вдохновляющим имиджем, символизирующим перемены. Впрочем, первичные выборы в Нью-Гэмпшире привлекают гигантское внимание, можно сказать, по инерции. Оно не сообразно ни размеру электората этого малонаселенного штата, ни его репрезентативности. В течение полувека до 92 года один из кандидатов, добивавшийся партийной номинации в Нью-Гэмпшире, неизменно побеждал на президентских выборах. Впервые уникальное политическое чутье изменило нью-гэмпширцам в 92 году, когда Билл Клинтон, победивший несколько месяцев спустя на президентских выборах, уступил на первичных выборах в штате Полу Цонгасу. В 2000 году жители штата предпочли Джона Маккейна Джорджу Бушу, который выиграл на всеобщих выборах. В нынешнем году легендарный статус Нью-Гэмпшира может пошатнуться еще больше, поскольку многие крупнейшие штаты подтянули свои собственные выборы ближе к нью-гэмпширским, и герои Нью-Гэмпшира едва ли смогут воспользоваться своим статусом победителя, чтобы психологически утвердить свой имидж неизбежного лидера перед первичными выборами в других штатах. О некоторых особенностях выборов в Нью-Гэмпшире мой коллега Ян Рунов поговорил с известным американским экспертом.
В нынешней борьбе за пост президента Соединенных Штатов много говорят о необходимости перемен. Причем каждый кандидат утверждает, что носителем будущих перемен является именно он. Слово «перемены» отличает именно эту президентскую гонку, или оно играло важную роль и в прежних президентских выборах? На этот вопрос ответил американский политолог и историк, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс. Я думаю, да, это слово как мантра, как заклинание для большинства, нет, пожалуй, для всех нынешних кандидатов в президенты. Но это часто бывало и прежде, потому что любой кандидат, как правило, пытается продемонстрировать свое отличие от приевшегося или потерявшего популярность предшественника. Особенно успешно пользуются этим словом демократы, противопоставляющие себя президенту-республиканцу Джорджу Бушу. На это слово американцы всегда активно откликались, поэтому использование такого всем понятного и популярного, хотя и достаточно абстрактного обещания, умный ход. Американцы любят перемены, любят прогресс, движение вперед, не любят топтания на месте. Они могут ностальгировать по старым добрым временам, но на поверку возврата к старому не хотят. Отчасти этим я объясняю первую довольно неожиданную неудачу Хиллари Клинтон, которая поначалу обещала вернуть страну к экономическому процветанию и стабильности времен ее супруга, президента Билла Клинтона. Хиллари Клинтон в глазах многих, особенно молодых избирателей, символизирует вчерашний день, тогда как сенатор Обама видится им как символ новой Америки. Мне лично это напоминает реакцию американцев на кандидатуру молодого сенатора-демократа Джона Кеннеди. То, как тогда тогда связывали с Кеннеди свои надежды молодые избиратели, похоже на то, как сегодня смотрят независимые и молодые избиратели на Обаму. Насколько важны результаты голосования на первых внутрипартийных собраниях и первичных выборах? Отражают ли эти результаты общенациональную тенденцию и выявляют ли реальных лидеров в борьбе за Белый дом? Во всяком случае, это хороший показатель. Конечно, до ноябрьских выборов всякое может случиться, и проигрыш Хиллари Клинтон в Айове вовсе не означает, что ее выбили из игры. У нее остаются огромные ресурсы. Это и финансовые средства, и сильная избирательная машина, и талантливые люди в ее лагере. Она останется в числе лидирующих кандидатов, по крайней мере, еще на несколько месяцев, а то и до самого съезда Демократической партии, на котором будет объявлено имя единого партийного кандидата. Та же ситуация и среди республиканцев. Кандидатов. Ни один из них, оказавшись на втором месте на следующих этапах избирательного процесса, не откажется от борьбы в результате поражения в одном из небольших штатов. Все они будут продолжать борьбу в ближайшие недели и месяцы.
Это был американский политолог и историк, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс. Вопрос ему задавал Ян Рунов, а материал, посвященный праймерис в штате Нью-Гэмпшир, подготовил мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. По последним официальным данным, по меньшей мере 8 человек погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Казани, рассказывает наш корреспондент столицы Татарстана Олег Павлов.
Сегодня в авиастроительном районе Казани около половины первого ночи в трехэтажном трехподъездном жилом доме на улице Малая Печерская произошел взрыв, предположительно бытового газа. В результате начался пожар. Один из подъездов оказался частично разрушен. Пострадавших доставили в ближайшую от места происшествия городскую больницу номер 12. Там подтвердили...
Хирургия лежит одна. Одна лежит, одна вот в морге.
В настоящее время без вести пропавшими числится 15 человек. При этом, по прогнозу специалистов, работающих на месте происшествия, количество погибших может возрасти. Ситуацию осложняет непрекращающийся пожар на первом этаже. Как заявляют спасатели, если бы не огонь, то завалы разобрали бы уже к вечеру.
В результате взрыва произошло обрушение перекрытия второго и третьего этажей, а также крыши и внешних стен 9 квартир из 12 квартир первого подъезда.
Из 12 квартир пострадавшего подъезда дома по адресу улица Малая Печерская, 7, полностью уничтожено 9 квартир. В радиусе 100 метров в домах взрывом выбило стекла. Из 36 квартир дома эвакуировано 70 человек. Пострадавших и их родственников временно размещают в профилактории Казанского авиационного производственного объединения имени Горбунова и детском саду номер 299. На месте происшествия побывали президент Татарстана Ментимер Шаймиев и первый вице-премьер республики Равиль Муратов. По заявлению городских властей, все необходимые системы жизнеобеспечения в жилом трехэтажном доме в Казани, в котором минувшей ночью произошел взрыв бытового газа, планируется восстановить к утру четверга. Рухнувший подъезд восстановлению не подлежит, и его жильцы будут переселены. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Значительная часть сегодняшнего выпуска радиожурнала посвящена ситуации в Грузии. Существует ли прозападный авторитаризм? Вы услышите анализ действий властей в Грузии и сравнение этих действий с действиями российских властей. Можно ли поправить отношения между Тбилиси и Москвой? Так сформулирована еще одна тема сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 8 человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Казани, сообщил МЧС. Несколько человек ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могли остаться люди. В Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Центральная избирательная комиссия сообщила, что за Саакашвили проголосовали 52,2% избирателей. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России все активисты, запрещенные национал-большевистской партией Михаила Гангана. Как подчеркивается в обращениях президента Украины Виктору Ющенко и министру внутренних дел Юрию Луценко, уголовное преследование Гангана в России, который заочно приговорен к 3 годам лишения свободы, имеет политическую подоплеку. В американском штате Нью-Гэмпшир сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Хиллари удалось немного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. У республиканцев победитель праймерис сенатор Джон Маккейн. Президент США Джордж Буш прибыл в Израиль. Он обсуждает сегодня с руководством страны развитие израильско-палестинского мирного диалога, а завтра встретится уже с палестинскими лидерами. В Москве задержаны несколько десятков активистов прокремлевского движения «Наши», протестовавших против отказа членам организации во въезде в страны Европейского Союза. В несанкционированном пикете у представительства Еврокомиссии участвовали около 500 человек. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Ее представит сегодня Иван Толстой.
Руководители Американской академии киноискусства заявили, что проведут церемонию вручения премии «Оскар» и без сценаристов, которые ранее пообещали бойкотировать мероприятие. Глава академии Брюс Дэвис отметил, что пикеты, которые бастующая гильдия сценаристов США пообещала провести на красной дорожке «Оскара», могут стать препятствием для проведения, но не отменят события. На роль ведущего 80-й церемонии вручения «Оскара» в 2008 году был приглашен политический сатирик Джон Стюарт, который также входит в гильдию сценаристов. По требованию своего профсоюза, возможно, ему придется отказаться вести торжественный вечер. Полиция Бразилии обнаружила полотно Пабло Пикассо, портрет Сюзанны Блох и картину «Сборщик кофе» Кандида Портинари, украденные в декабре из Музея искусств Сан-Пауло. Задержаны два человека. Грабители проникли в музей 20 декабря. Картина Пикассо оценивается в 50 миллионов долларов. Портинари в 5-6. В Музее искусств Сан-Паулу, одном из крупнейших в Бразилии, нет автоматической сигнализации. Ни один из 8 тысяч экспонатов этого музея не застрахован. Британская академия кино и телеискусства «Бафта» объявила первых номинантов своей ежегодной кинонаграды. «Бафта» вручается с 1947 года и является крупнейшей нефестивальной кинопремией за пределами США. В номинации «Восходящая звезда» британский актер и музыкант Сэм Райли, живущий сейчас в Берлине, американская актриса Сиенна Миллер, американец Шия Лабаф, канадская актриса Эллен Пейдж и китаянка Тан Квей. Среди претендентов на приз за лучший неанглоязычный фильм – французская драма о парализованном главном редакторе журнала «Эль» «Скафандр и бабочка», американская картина о судьбе афганского мальчика и его друга «Бегущий за ветром», получившая в 2007 году «Оскара» лента «Жизнь других» о работе восточно-германской спецслужбы «Штази», обладатель венецианского «Золотого льва» китайский триллер «Вожделение» и французский биографический фильм об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете». Церемония вручения наград «Бафта» состоится 10 февраля в здании театра «Ковент Гарден». В этом году «Бафта» приобретает особое значение из-за забастовки кинематографистов Голливуда.
Это была панорама новостей культуры. Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. В дни рождественских праздников ульяновская милиция потеряла трех своих сотрудников. Поздно вечером 6 января стало известно о том, что на трассе Цивильск-Сызрань расстреляны двое молодых сотрудников ГИБДД, а утром 7 января недалеко от Ульяновского речного порта была найдена убитой 22-летняя следователь Засвияжского районного УВД. С подробностями Сергей Гогин.
Пресс-релиз Ульяновского областного УВД по поводу произошедшего необычайно эмоционален. Он начинается так. В предпраздничные дни, когда все люди готовились к светлому Рождеству Христову, нашлись изверги, которые, вопреки всем человеческим обычаям и законам, презрев моральные и нравственные устои общества, лишили жизни троих молодых сотрудников милиции. Конец цитаты. Столь необычную для официальных документов формулировку, вероятно, можно считать отношением УВД к происшедшему. Об убийстве патрульных ГИБДД на областной трассе известно следующее. Сотрудники районной дорожно-патрульной службы, 27-летний Иван Игнатьев и 23-летний Евгений Левендеев, оба лейтенанты милиции, были найдены мертвыми около полуночи 6 января на трассе Цивильск-Сызрань, возле рабочего поселка Большое Нагаткино Цельнинского района Ульяновской области, в полукилометре от поста ДПС. Причина смерти – огнестрельные ранения. Одного милиционера нашли в машине, другого – в кювете. По данным Следственного управления Следственного комитета при областной прокуратуре, оба сотрудника милиции исполняли служебные обязанности и патрулировали трассу. Уточняя противоречивую информацию, опубликованную в местной прессе, руководитель пресс-службы УВД области Светлана Муравикова говорит.
Стреляли из короткоствольного оружия. Один был убит в машине, другой находился не в машине. Правоохранительные органы квалифицируют, конечно, как профессиональные действия преступников. Характер ранений говорит о том, что действовали не новички.
Как сообщает Следственное управление прокуратуры, по факту убийства сотрудников милиции возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство двух и более лиц». Отрабатывается два десятка версий убийства, но основная заключается в том, что милиционеры были расстреляны при задержании особо опасных преступников. По данным областной прокуратуры, патрульные должны были заступить на дежурство, но до поста ДПС так и не доехали. Этим, возможно, объясняется тот факт, что один из убитых милиционеров был найден не в служебном, а в личном автомобиле ВАЗ-21014. Старший помощник областного прокурора Василий Зима предполагает, что по дороге на работу Игнатьев и Левендеев остановили некую машину, которая перевозила наркотики или оружие, либо числилась в угоне, и поплатились за это жизнями. По поводу этой версии высказывается Светлана Муравикова.
Никто пока не говорит, что это была какая-то специальная операция. Сотрудник милиции, он, видишь, он в любом случае, если он находится в форме и заступает на дежурство, или даже уходит с дежурства, да, он обязан реагировать на все происшествия, преступления. Не исключено, что они попытались препятствовать преступникам, проводившим какой-то нелегальный, незаконный груз.
Случайно было столкновение милиционеров с преступниками, или они выполняли спецоперацию, об этом в пресс-службе УВД не говорят, ссылаясь на тайну следствия. В любом случае, двойное убийство сотрудников милиции – это очень серьезное ЧП. В связи с этим в области и за ее пределами проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия. Об их масштабе говорит руководитель пресс-службы УВД Светлана Муравикова.
Во-первых, проверяет автотранспорт. Работают с тем кругом лиц, которые могли оказаться причастными. Проверяют всех и ранее судимых лиц. Работают с возможными очевидцами. Не случайно было обращение к гражданам с просьбой оказать содействие в раскрытии этих убийств.
Погибших сотрудников милиции сослуживцы вспоминают добрым словом. Иван Игнатьев, кроме того, был единственным кормильцем для престарелой матери и бабушки. Оборвалась, так толком и не начавшись, карьера следователя следственного управления при УВД Засвиярского района Ульяновска 22-летней Гульнас Замдихановой, которая совсем недавно пришла работать в милицию. Ее нашли 7 января около 4 часов утра на проезжей части возле речного порта. Девушка скончалась от телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье 105. Следствие отрабатывает версии происшествия. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Автор сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» – мой коллега Кирилл Кобрин.
На сайте «Избранное» обращение заместителя председателя политсовета СПС Леонида Гозмана, которое называется «Они не более чем неприятный эксцесс». Обращение адресовано к членам партии, и в нем Гозман предлагает начать дискуссию о тактических и стратегических изменениях, которые должны произойти в партии после удручающего результата на последних выборах в Госдуму. Как известно, руководство СПС готовит новый документ, который заложит основы партийного курса в ближайшие годы. Обращение Гозмана выдержано в довольно патетическом стиле. Вот как он определяет главную задачу, стоящую перед Россией и перед его коллегами по партии.
Возвращение России на нормальный путь и выживание нашей партии, что важно потому, что повышает шанс на восстановление демократии в стране.
Из этой задачи вытекают цели, которые определены довольно туманно, но очень эмоционально.
Во-первых, надо преодолеть апатию и депрессию у сторонников демократического пути развития России. Сегодня очень многие думают об эмиграции, а еще большее число просто не верят ни во что и не собираются больше ни в чем участвовать. Надо признать, что наши противники смогли не только фальсифицировать кампанию и сами выборы, но и убедить значительную часть общества, что Россия обречена на авторитаризм.
Эту общественную апатию многие считают главным итогом последних лет политической жизни России, говорит известный писатель, сетевой журналист, главный редактор сайта «Полит.ру» Андрей Левкин.
Выборов не было. Я не хочу говорить на тему фальсификации чего-то еще, но когда уже к вечеру понедельника, который следовал за воскресеньем, днем выборов, фактически никаких рассуждений на эту тему не происходит, это значит, что события не было. Это никакое недомысливание, мы не являемся какими-то вот критиками режима, там, государства. Мы его рассматриваем просто как погоду, относительно которой надо вот... Ну, погода такая, что полное затишье, и ничего, в общем, не было на самом-то деле.
Но вернемся к обращению Леонида Гозмана, опубликованному на сайте «Избранное». После этой, я бы сказал, социопсихологической цели Союза правых сил формируется другая, еще более глобальная.
Главным считаю сохранение либерального слоя российского общества. Под сохранением имею в виду не столько физическую безопасность, до этих угроз, надеюсь, не дойдет, сколько сохранение этого слоя в активной позиции, традиционно характерной для русской интеллигенции, сохранение стремления влиять на ситуацию, веры в конечную победу и так далее.
Если же вернуться к, собственно, политике, то вот чем, по мнению Леонида Гозмана, следует заняться.
Обеспечение готовности к возвращению на демократический путь. В момент, когда демократия вновь окажется востребованной, в стране должно быть достаточное число ответственных граждан и демократически функционирующих организаций, способных эффективно использовать новые возможности.
После этих деклараций общего содержания начинается прагматика. Один из руководителей СПС выделяет 7 основных направлений будущей работы партии. Вот одно из самых любопытных.
Обеспечение постоянных коммуникаций внутри либерального слоя общества. Это необходимо потому, что сегодня многие демократически настроенные граждане, особенно в провинции, чувствуют себя крайне одинокими и даже изгоями. Их взгляды и ценности, а значит и они сами, объявлены маргинальными, не имеющими в стране ни настоящего, ни будущего. Их контакты между собой позволят им преодолевать это навязываемое им ощущение, сохранять оптимизм, жить более полной жизнью.
Если говорить о стилистике, то это стилистика побежденных. Точно так же в 20-х годах прошлого века те из интеллигентов, кто принял революцию и даже участвовал в ней, отвечал на вызов иного времени, эпохи сворачивания НЭПа и относительных свобод. Так считает и историк культуры, преподаватель Смольного института в Санкт-Петербурге Илья Калинин.
Наше время мне все больше напоминает эпоху НЭПа, сочетавшей частную собственность и рыночные отношения с партийным контролем над политической, идеологической и интеллектуальной сферами. Правда, тогда стремление к контролю за происходящим сопровождалось отчетливым государственным заказом. Собственно, тогда это четко сформулированное, причем сформулированное в результате острой внутрипартийной дискуссии программы действий, было больше, чем контроля над реализацией этого заказа. Парадоксально же нынешней ситуации, интеллектуальной жизни в частности, в том, что контроль есть, а самого заказа нет, несмотря даже на то, что есть большое количество желающих его исполнить.
Не исключено, что в отличие от 20-х годов прошлого века, ситуация все-таки будет развиваться в более благоприятном для российского общества направлении. По крайней мере, один из руководителей СПС, Леонид Гозман, не теряет надежды.
Все изложенные здесь предложения предполагают определенный сдвиг с собственно политической на гражданско-просветительскую работу и, главное, ориентируются на игру в долгую. Мы добились очень многого в ходе революции начала 90-х, но многовековые антидемократические традиции, к сожалению, устояли. Значит, надо переходить к длительной осаде.
Обращение Леонида Гозмана к членам Союза правых сил, размещенное на сайте «Избранное». Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 8 человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Казани, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Несколько человек ранены, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могли остаться люди. В Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов. Победителем этих выборов объявлен Михаил Саакашвили. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обращаются к властям Украины с призывом не выдавать России активиста запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. В обращениях к президенту и министру внутренних дел Украины подчеркивается, что Ганган и его уголовное преследование имеют политическую подоплеку. Сенатор Хиллари Клинтон в штате Нью-Гемпшир победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Ей удалось немного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. Президент США Джордж Буш прибыл в Израиль. Сегодня он встречается с израильским руководством и обсуждает с ним развитие израильско-палестинского мирного диалога.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму экономических новостей представит обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначальный прогноз правительства предусматривал темпы роста потребительских цен в стране по итогам года на уровне 8%, однако затем он был увеличен до 11-11,5%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла за год на 22,3% и составила к концу декабря чуть более 1800 рублей на человека в месяц. Впрочем, как считает глава Министерства финансов Алексей Кудрин, в следующие годы инфляция в стране будет снижаться.
В долгосрочном аспекте, конечно, рынок признает, что инфляция будет снижаться, и нынешний вариант ненефтегазового бюджета является самой серьезной гарантией именно сдержанной финансовой политики, обеспечивающей низкую зависимость от нефти и газа. У нас не будет теперь, как раньше, когда цена на нефть растет, у нас рынок растет, когда цена на нефть падает, рынок падает.
Иностранные инвестиции в экономику России в 2007 году выросли на 70% и достигли 49 миллиардов долларов, говорится в предварительном докладе конференции ООН по торговле и развитию, подготовленном по итогам минувшего года. На первом месте в мире по этому показателю остаются Соединенные Штаты – 193 миллиарда долларов. В целом, как отмечают авторы доклада, в 2007 году объем иностранных инвестиций в мире достиг рекордного уровня – более 1,5 триллиона долларов против 1,4 триллиона долларов годом ранее. Добыча нефтегазового конденсата в России в 2007 году, согласно оперативным данным, увеличилась на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 491,5 миллиона тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил более 216,5 миллионов тонн, что на 3,7% больше, чем в 2006 году. Вместе с тем поставки нефти в страны СНГ в течение года, наоборот, сократились на 1,3%, почти до 36 миллионов 300 тысяч тонн. Таким образом, высокие цены на нефть и рекордные объемы притока инвестиций, по оценке старшего аналитика инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антона Стручиневского, по-прежнему остаются основой экономического роста в стране.
Идет некоторая диверсификация российской экономики, но финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов, внешних для России, то бишь за счет высокой цены на нефть и, соответственно, достаточно большого сальдо по торговому балансу, и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Общая сумма вкладов частных лиц в российских банках в минувшем октябре увеличилась на 37,2% по сравнению с показателем такого же месяца 2006 года и составила примерно 4 триллиона 670 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 190 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан на 1 ноября составила 52,8%, что на 0,7% меньше, чем в начале 2007 года. Объем кредитов, предоставленных российскими кредитными организациями, различным компаниям, банкам и гражданам, увеличился в январе-октябре 2007 года на 40,6% и составил примерно 12 триллионов 350 миллиардов рублей, или в пересчете более 500 миллиардов долларов. Согласно данным официальной статистики, примерно четверть всех выданных стране банковских кредитов пришлось на долю частных заемщиков. В дальнейшем, как прогнозирует научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Евгений Ясин, темпы роста кредитования в стране будут снижаться. Он объясняет это тем, что с середины прошлого года банки обязаны раскрывать клиентам эффективную процентную ставку по выдаваемым кредитам.
Я считаю, что объемы потребительского кредитования сократятся, войдут в какие-то нормальные берега. Граждане должны будут знать о том, что с них берут реально и рассчитывать свои возможности. Те банки, которые будут злоупотреблять, они должны будут сворачивать свою деятельность, входить в определенные, так сказать, границы, либо их придется лишать лицензии.
Уровень безработицы в еврозоне в ноябре 2007 года составил 7,2% экономически активного населения, сообщило статистическое ведомство Европейского Союза. Для сравнения, в России в ноябре минувшего года этот показатель, согласно официальным данным, составил 5,9%. Количество безработных здесь рассчитывается по методологии Международной организации труда, но официально зарегистрирован лишь только каждый третий из них. Такой разрыв, как признает руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин, характерен только для России.
Главная причина заключается в том, что, к сожалению, в Российской Федерации человек еще может находиться вне какого-то статуса. Вы можете быть никем, не работающим, не безработным, не пенсионером, и при этом совершенно спокойно пользоваться услугами медицинской помощи. Либо ребенок, либо вы школьник, либо вы работаете, либо вы студент, либо вы пенсионер, либо вы безработный. За вас тогда государство платит тоже какую-то страховку, и вы только тогда можете пользоваться какими-то определенными медицинскими услугами.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек. На завтра 24.34. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. Курс на четверг 35.98. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня Иван Кефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. В Стамбуле прошла выставка художников-карикатуристов, которую посетили около 50 тысяч человек. Что представляет собой турецкая политическая карикатура? Об этом история нашего корреспондента Елены Солнцевой.
Карикатурой в Турции увлекаются практически все. Клубы любителей карикатур открываются в колледжах и университетах. Проходят выставки карикатуристов-любителей, ученики начальных классов и те посещают уроки карикатур. Ученица третьего класса Есимин. Мы учимся рисовать карикатуры. Учитель говорит, что надо наблюдать за человеком и подмечать его недостатки. Например, мой сосед по парте Ахмед. Он постоянно ест и не моет руки. Я изобразила его с толстым животом. Еще я очень люблю читать карикатурные комиксы. Самый любимый – про такую милую куриную семейку Сизинкилер. Ее придумал художник Салих Мимиджан. Главные герои – желтенькая ленивая курочка по имени Лимон, ее друг Зейтин, черный цыпленок, и Чит-Чит – хозяйственная мама-курица, которая вечно следит за своим мужем Бабишка. Он всегда все забывает, любит поесть и полежать на диване.
Бабишка –
среди карикатуристов особо популярен Решак Хаджи Насреддина, превращенный в некий архетип. Он символизирует терпеливого, добродушного, трудолюбивого сельчанина, который не блещет умом, но может быть хорошим другом. Ишак восседает в кресле босса крупной финансовой компании, в магазине женской одежды в роли мужа, терпеливо ожидает возле примерочной с ворохом платьев в руках свою жену. Он же выступает с речью в парламенте. Художник-карикатурист Дуган Гюнеш. Каждое новое поколение карикатуристов считает своим долгом эксплуатировать образ осла. Часто подчеркивают его уши, означающие корыстолюбивую натуру. Некоторые изображают толстый зад, чтобы показать, как медленно перемещаются с места на место погрязшие в коррупции чиновники. Власти довольно снисходительно относятся к ишакам. Галерея изображения осла заняла достойное место в музее турецких карикатур, который открыли в конце 70-х по инициативе Стамбульского муниципалитета. Самые первые работы 40-х годов посвящены неувядающей теме взаимоотношений Востока и Запада, пародии на слишком чопорных англичан, пунктуальных немцев и любвеобильных скуповатых французов напоминают советские карикатуры про загнивающий Запад. Художник-карикатурист Муса Карт. Карикатуры трудно заработать. Это образ жизни, образ мыслей, болезнь, с которой человек не может справиться. Как только я начинаю хандрить, сразу же беру обычную перьевую ручку, баночку с тушью и рисую забавные сюжеты на бумаге. В середине 90-х несколько турецких карикатуристов собрались вместе и организовали журнал «Пингвин». Это произошло здесь, у меня в квартире. Юмористический журнал «Пингвин» пользуется в Турции приблизительно такой же славой, что и «Крокодил» в Советском Союзе. Серая шершавая обложка, мелкие рисунки, довольно низкого качества печать не влияют на уровень продаж. В Германии, например, где живет самая многочисленная в Европе турецкая община, журнал можно приобрести по подписке за 80 евро в год. Турки с восторгом реагируют на шутки о приехавших в Стамбул на заработки диковатых сельских жителях, похотливых ловеласах, сумасшедших футбольных болельщиках. Вот рисунок, где папа Карло с квадратной головой вытесывает из бревна Пиноккио с такой же квадратной головой. И надпись: «Мы вытесываем из наших детей себе подобных». Журнал не раз закрывали из-за политической сатиры. В последний раз в марте прошлого года. На обложке журнала главный редактор Муса Карт изобразил действующий кабинет. Всех министров в образе зверей, а в центре премьера Реджепа Эрдогана с головой кошки, которую считают в Турции самым лживым животным. Эрдоган подал в суд, грозил разогнать карикатуристов, однако они выиграли процесс. Возле здания редакции несколько общественных и религиозных организаций провели серию митингов, потребовали закрыть газету, а рисовальщиков отправить на скамью подсудимых. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Как всегда, коротко о главных темах. Прошу вас.
Добрый вечер, Андрей. Появляется уже и российская политическая тематика в наших программах. Потихонечку возвращается социальная и общественная жизнь после праздника в Россию. Однако главное внимание пока международным темам. Хиллари Клинтон и Джон Маккейн стали победителями внутрипартийных первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир. Как дальше будет развиваться политическая борьба в США? Грузинская оппозиция требует пересчета голосов избирателей на выборах президента. Кто из политиков решится на бессрочную голодовку, решится ли вообще? Джордж Буш сегодня начал поездку по странам Ближнего Востока. Удастся ли США активизировать процесс мирного урегулирования? Поговорим также о том, как некоторые кандидаты в президенты России собирают подписи, и о том, будет ли в Москве построено кольцо небоскребов. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою, как обычно, в 20:07.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость петербургской студии «Радио Свобода», писатель Андрей Битов, ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» Виктор Резунков. Я прощаюсь до пятницы. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу особо поблагодарить Нью-Гэмпшир.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе начал голодовку.
Как президент республики я имею право на счастье, как любой обычный гражданин.
Золотой глобус стал последней жертвой в затянувшейся войне между кино- и телестудиями и сценаристами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».